Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, приходит время, обычно это послепасхальное время, когда следующий великий праздник, который отмечают уже не только православные люди, но не побоюсь сказать, что и Россия, и все страны бывшего Советского Союза. День, который объединил на многие-многие-многие десятилетия, дай бог, на столетия, такое множество народов, Великая Отечественная война. И, конечно же, это время, когда мы особенно вспоминаем эти события, вспоминаем благодаря тем людям, которые остались в живых и которые могут нам лично рассказать. Вспоминаем благодаря тем историям семейным, которые существуют в каждом доме, передаются из поколения в поколение. У каждого это своя судьба, своя война, которая прошла по близким людям. И поэтому она остается, что называется, живой раной, несмотря на то, что уходит десятилетие за десятилетием с того периода, когда по нашей земле шли захватчики. И сегодня наша передача посвящена именно событию Великой Победы, которую мы отмечаем уже седьмой десяток. Слава Богу, что это уже так давно, и тем не менее, конечно, жаль, что остается очень мало свидетелей, которые могут вот из первых рук нам передать свои воспоминания о войне, оживить эти события для того, чтобы наши сердца не зачерствели, чтобы не переписывали историю, чтобы мы не остались Иванами, не помнящими родства. И вот сегодня я благодарю нашего гостя, который пришел в студию «Радио Воскресенье». Это Эдуард Михайлович Кандыбенко. Здравствуйте.
Добрый день.
Эдуард Михайлович старше Дня Победы на 4 года. Он родился 9 мая 1941 года. И у него такая фраза в его стихотворении есть. Стихотворение, которое написано на 60-летие Великой Победы. Фраза такая: «Уродился я в 40 проклятом, в этот самый счастливейший день». Да, вот парадоксально, да? То есть тяжелейший год в истории нашей Родины. И в то же время через 4 года он станет вот таким счастливым днем со слезами на глазах, да, но Днем Победы. Эдуард Михайлович, вот вам Господь дал, наверное, вот такую непростую дату рождения. Не случайно она прошла у вас лейтмотивом, эта тема, через многие-многие годы. Вот вы отмечаете 74 года, 9 мая 2015 года, и эта тема вас не оставляет. Хотя вы войну переживали младенцем, скажем так. И так как вам Господь дал дар поэтически, вы можете поделиться своими воспоминаниями именно в поэтической форме. И вот одно из стихотворений у вас даже зазвучало песней Иосифа Кобзона. Я думаю, что эта песня прозвучит в конце нашей передачи. А я прошу рассказать о себе и, конечно же, посредством своих поэтических строк. Итак, Эдуард Михайлович родился в год войны. То есть, по идее, это впечатление. Какие-то картинки, наверное, эпизоды такие мозаичные от войны, да, от этой атмосферы войны. Но в то же время это еще и семейная ситуация, та трагедия, которая прошла вот через вашу семью. Вот, пожалуйста, об этом расскажите.
Ну, родился я в Ростовской области. Место моего рождения, наверное, тоже по судьбе связано. Это был военконзавод имени 1-й конной армии Веселовского сельсовета Мечетинского района. Там, очевидно, и началось мое знакомство с войной. Потом, где-то, наверное, года через два, я не знаю точно, мама перевезла нас со старшей сестрой в Новочеркасск, где мы прожили в оккупации до освобождения в 1944 году. После этого приехали на Урал. На Урале встретил День Победы. Ну и продолжал жить, работать, учиться, служить в армии. После окончания Московского энергетического института вернулся сюда работать.
В беседе еще до микрофона вы говорили, что в Новочеркасске есть памятник Ермаку, да?
Да.
То
да.
есть это места русского казачества, да. да? И в то же время, вот, скажем так, будущее уже немножечко вам так махнуло рукой, это да, в образе да. скульптуры Ермака, который стоит в Новочеркасске. Да. И вот Ермак Тимофеевич, получается, вас привел сюда, на Уральскую землю.
Ну,
то есть вот эти, случае. Да, вот эти земли соединились с жизнью. А вот скажите, пожалуйста, вот ваши детские впечатления о войне, вот какие картины помнятся?
Ну вот я могу прочесть. Я хочу вам поведать, ребята, что в одной из донских деревень народился я в 40-проклятом, в этот самый счастливейший день. Я не помню родителей лица. Вышло так, не моя в том вина. Только в памяти с детства хранится и мелькнет, словно сполох, война. Помню, как окрестили в купели, поп весь в черном, свершающий чин. Но не помню, чтоб что-нибудь пели, лишь икона в мерцании лучин. Помню бомбы, разрыв в огороде, у крыльца абрикосы, весну. Помню немца, и помню я вроде, как солдат вдруг протез отстегнул и пошел им ко мне потихоньку. Помню насмерть испуганный крик, и хотя воевал я в пеленках, все равно год считайте за три. Да и после войны жизнь не сладко, не пришлось побывать нам детьми, так что вовсе не шесть мне десятков, а уже где-то ближе к семи. Но сегодня я вновь утверждаю, день победы со мною всегда, и покуда душа молодая, я не буду считать те года. Вот практически все, что осталось от войны, кроме еще одного эпизода, который я просто не мог описать здесь. Это я помню одного немца, наверное, в летной форме, такая голубая, китель был у него. Он приходил к нам, и вот единственный, наверное, добрый, так сказать, детский знак, может быть, он подарил нам какую-то деревянную маленькую игрушечную скамеечку. А остальное, естественно, боев мы, кроме вот то, что там от бомбы один раз услышали, значит, увидели, в памяти не осталось.
То есть, по крайней мере, как бы вот никакого зверства, да, вот не осталось, вот слава Богу, в памяти, осталось, слава Богу, да. А с другой стороны, конечно же, вот столько боли, столько крови в стихотворении все-таки, вот стихотворение «Дети войны». Прочтите, пожалуйста.
В последнее время пошло очень много разговоров о том, кого относить к детям войны. Либо это только те, кто родились, либо это только те, кто пережили войну, либо это дети, которые некоторое время спустя после войны тоже родились, в тяжелые годы восстановления. Угу. Хотелось бы, чтобы все это каким-то образом улеглось, и однажды после довольно такой неприятной для меня беседы, услышанной мной на радио, у меня родилось такое стихотворение «Дети войны». На чистых и нечистых нас, познавших в младенчестве все горести войны, вновь делят. Но моей в том нет вины, что мой отец не числится сред павших, что он на безымянной высоте был ранен тяжело и в плен попался. Потом 5 лет по лагерям скитался, сперва в Германии, а после в Воркуте. И нет вины соседа моего, что матерью, истерзанной врагами, испинанной чужими сапогами, он был рожден, и пусть ни у кого ни капли не останется сомнения, что он не виноват своим рождением перед своим, но чуть моложе братом, рожденным от советского солдата, освободившего в том праведном бою и мать его, и родину свою, и канувшего после в неизвестность. Свой долг солдатский он исполнил честно. И нет вины моей подруги в том, что, выплавляя сутками металл, в тылу, а не на фронте жизнь отдал ее отец, измученный трудом. Мы все дети войны, поймите, люди, дети своих родителей не судят. Что нам делить? Мы пережили беды, и было все, не наша в том вина, а жизнь одна. И Родина одна, и общая одна на всех победа.
Спасибо. И прозвучала тема об отце. И еще одно стихотворение, как разговор с отцом, который уже оказался младшим на 20 лет. Да, это вот стихотворение «Май 1981 года».
Ну, здесь я должен сказать несколько слов, как каждый поэт, скажем, имеет право как обобщать факты, да, так и право что-то придумывать.
Гипербола, да.
Да, поэтому, естественно, эти стихотворения нужно судить как обобщенного какого-то ребенка войны. Здесь, в данном стихотворении, говорится, что отец погиб. Май 1981 года. Письмо с фронта. Письмо отец отправил в 43-м. И вот оно передо мной лежит. Отец мой, молодой, 20-летний, со мной 40-летним, говорит, что будет бой жестокий за высотку, что он с утра сегодня ездил в тыл, что там смотрел на карту пятисотку, что выносил на местность ориентир, что хорошо б не подвела погода, чтоб ночью снег, а лучше б с ветерком, что мужики, старшие, в 3-м взводе его зовут между собой сынком. Они другую знают жизнь и цену, от этих мыслей пухнет голова, и если я вернусь, военный цензор здесь густо выморал последние слова. Хочу, сынок, поговорить с тобою, хоть 5 минут, торопит почтальон. Нам надо провести разведку боем, и в бой идет наш 1-й батальон. И вот письмо вам с мамою в воронке, пишу уже почти что в темноте. Если, пришла к маме похоронка, ваш муж геройски пал на высоте. Письмо мне душу рвет, как будто порох. Дошло до адресата, наконец, сквозь столько лет, почти что через 40, со мной говорит сейчас отец. И не могу ему сказать я прямо, лишь кулаки сжимаю на столе, что 20 лет уже, как нету мамы, что внуку будет скоро 20 лет. Ребята откопали ящик в поле. Ах, если бы той не было войны! Лежит передо мною треугольник, а в нем лежит судьба моей страны.
Спасибо. Я думаю, вот под этими строками подпишутся очень-очень многие дети, в семьях которых остались вот эти треугольники. Это единственная память.
Да, я действительно, это на реальном случае было, также когда в эти годы передача, что там откопали ящики, и пришло письмо человеку, наверное, может быть, моих же лет, вот такая же.
Да, треугольники военные, конечно, это дорого очень. И фотографии предвоенные, военные, да, это особая драгоценность каждой семьи, конечно.
У меня среди родственников, вот мы с моим двоюродным братом, к которому мы приехали вот из Новочеркасска, у него отца призвали 7 августа 1941 года Невьянским военкоматом. Мы решили 2 года тому назад разыскать его. Ну, возраст уже подходит, так сказать, все равно хотелось бы. Пошли в архивы, стали рыться в архивах. Я выписал из архивов призванных Невьянским военкоматом, ну, ориентировочно в это, порядка 400 человек. По военно-учетной специальности 05, это минометчики малого калибра. С ним в этот день призывалось порядка 40 человек из этого. Перерыли массу мы и по мемориалу, и по другим источникам. И я нашел, что один единственный из призывавшихся с ним вернулся с войны.
Из 41.
Из 40. Об остальных нет никаких сведений, где даже похоронен. Есть воевал, погиб, есть воевал.
Без вести
без
пропал.
Без вести,
да?
Пропал. Угу. Я пытался здесь в военкомате, в архиве узнать путь этой команды. Ведь вот они минометчики, где-то их в течение недели, говорят, готовили, и они шли из лагерей, отправлялись на фронт. Вот анализируя все вот эти вот записи, которые там есть, я склоняюсь к мысли, что он был в 365-й дивизии, и поскольку эта дивизия попала в окружение, то была информация такая, что весь архив дивизии сожжен. Вот Домрачев Алексей Семенович, вот, зовут его, дай бог, чтобы кто-то из воевавших или призывавшихся вместе с ним. Один из родственников, точно знаю, есть в Верхневинске, я сообщил об этом брату двоюродному. Может быть, каким-то образом можно узнать место захоронения.
Давайте повторим еще фамилию, имя, отчество, год рождения.
Домрачев Алексей Семенович, год рождения, по-моему, 1900 у меня записано в книжке.
Эдуард Михайлович, вот такая известная точка зрения. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Да? У нас получается не просто вот последний солдат не похоронен этой войны, но еще даже судьбы не выяснены. Дай Бог здоровья тем людям, которые занимаются этим делом, которые ищут захоронения, стараются найти родственников, чтобы с честью похоронить, перезахоронить погибших солдат. Дай Бог здоровья, кто занимается архивами, потому что это вот действительно мы не должны быть Иванами, не помнящими родства. И последнюю дань, вот насколько важно ее отдать.
Я еще хотел бы вот что сказать. Песня «Последний солдат», которую вы говорите, будет звучать, была написана именно для последнего солдата, который проходил два парада. Парад 7 ноября 1941 года и парад Победы 24 июня 1945 года. Я долго пытался найти, и вот оказалось в этом году, когда поздравляли ветеранов нашего Октябрьского района, мне сказали, что такой человек есть у нас, живет на компрессорном поселке. Вот, зовут его Сергей Владимир Степанович. Вот я очень хочу увидеться и подарить ему эту песню.
Ну, а мы, пользуясь возможностями радио, тоже хотим передать низкий поклон, так же, как и нашему гостю, и поздравить вот с этим великим праздником. Эдуард Михайлович, вот война, скажем так, отступает от нас все дальше и дальше, год за годом, да, вот уже 7 десятилетий уходит поколение за поколением. И, к сожалению, переписывается история желающим ее переписать, забыть истину, забыть то значение, которое совершил в истории мировой русский народ и народы бывшего Советского Союза. И вот сейчас вырастает другое поколение. Эдуард Михайлович, в свое время, вот когда мы воспитывались, да, к нам приходили в школу ветераны, люди, которые прошли Великую Отечественную, мы их видели на улице, мы с ними общались вот очень близко, да, как с соседями, как с родными и так далее, и так далее. Вот сейчас, что вы можете сказать о молодежи? Есть ли контакт, есть ли взаимопонимание с теми людьми молодыми, с которыми вам удается общаться?
Ну, честно сказать, с значительным количеством молодых людей я сейчас мало общаюсь, но вот пытаемся мы в школе на Синих Камнях, вот где я живу, будем проводить в школе, соответственно, вечер, и будем, наверное, там рассказывать об этом. Сейчас в связи с 70-летием, конечно, очень большая информация идет об этом. Вот только что буквально я вернулся со встречи с ветеранами, где выступали и школьники, читали стихотворения и свои,
посвященные Великой Отечественной, да?
войне, и читали стихотворения наших великих военных поэтов Эдуарда Осадова, Булата Акуджавы, Роберта Рождественского и ряд других. Но чувствуется, ведь видно, как человек читает. Вот читает, чувство у человека есть, сразу видно, что он чувствует. С ребятишками, которые уже правнуки, наверное, с ними несколько сложнее, многие уже не знают. Ну и особенно вот в связи, хотелось бы сказать, не очень касаясь, может быть, темы, у меня фамилия украинская, хотя и отец русский, и мать русская у меня, и сам я записан русский.
И, ну, предки где-то были, украинцы.
Ну, возможно, донские казаки, они отовсюду там могли быть. И глядя на то, что вот сейчас, как перевоспитали, скажем так, молодежь Украины, просто больно становится. Слава Богу, у нас есть на Украине родственники жены, живут с русской фамилией, и у них подросли уже тоже дети. Ну, они знают историю, поскольку их уже дед брал Берлин и закончил войну на Зиеловских высотах, начав ее под Москвой. Но хотелось бы вот безродным Иваном прочитать написанное мной в 2000 году, когда вся эта вакханалия начиналась, стихотворение. Называется «Иваном безродным». «Мы все были войной обожжены, а эти вряд ли будут помнить, своих дедов, героев той войны, их страшный труд и их всемирный подвиг. Безвременье 15 лет подряд, прия на смену третье поколенье, не помнит тех, кто под землей лежат, кто пал, но не поставлен на колени. Давно для них закончилась война, но слышу из земли их гневный ропот, и истекают кровью ордена, развешанные в заграничных шопах. Без веры и без совести в душе могилы братские почти с землей сравняли. Эсэсовцев галицинских уже героям той победы приравняли. Полвека по долам и по лесам моют дожди, и ветер кости сушит. За что такой удел достался нам? Потомки, упокойте наши души. Ну почему такими стали вы? Отцов ваших ласкали мы, любили, а вы, дедов убитых и живых, свободу давших вам, совсем забыли. Безродные Иваны, здесь, на час, на страшный суд мы к вам придем по праву и спросим по большому счету вас, за что продали нашу честь и славу.
Тяжелое стихотворение, горькое, да, конечно, определенное осуждение, да, но вот можно сказать, что просто жаль то поколение, которое пришлось на те вот годы безвремени, что называется, когда какие-то семьи занимались уже, что называется, борьбой за выживание, да, и забывали воспитывать детей, забывали историю своего рода даже, да, школы отказывались заниматься патриотическим воспитанием, и история очень схоластически преподавалась, да, вот эти годы, они, конечно, дают о себе знать, но тем не менее вот и православные люди, и неправославные люди, российские люди, они прекрасно понимают, что все-таки очень многое зависит от семьи, все закладывается в семье, и вот эта ответственность на родителях, на бабушках, на дедушках, на прабабушках, на прадедушках, она остается, то есть от нас зависит, как мы воспитаем, что мы заложим в память нашим детям. Да? Конечно. И вот дай Бог, чтобы это все-таки происходило в каждой семье. Ну и слава Богу, что все-таки и сейчас в школе возвращается вот это понимание значимости воспитания. Человек получает образование, когда он воспитан, когда в нем закладываются действительно нравственные, духовные ценности. Вот, вот это очень важно, чтобы в школах действительно по-настоящему вернулось. Ну вот еще одно стихотворение. Прошу прочитать «День Победы».
Ну, вчера мне на телевидении сказали, что это стихотворение могло бы быть посвящено скульптору, который создал памятник Георгию Константиновичу Жукову в городе Екатеринбурге. Это оно было как раз вот после возведения этого памятника.
Но все-таки оно посвящено Дню Победы.
И тем не менее, да, посвящено Дню Победы. Вот наступил он главный праздник. На город грянула весна. И ветераны утром рано свои надели ордена. И при параде, как ведется, как у почетного поста, встали все в строю полководца, что символом победы стал. Сверкают золотом медали, хоть и с трудом, но держат вид. А рядом свадьба молодая с седою бабкою стоит. Девчонка в платьице воздушном, ее жених в плечах сажень. Соединить решили души вот в этот самый главный день. Каким приворожило зельем, и как взяла над сердцем власть. Друзья затеяли веселье, горько, и свадьба завелась. И улыбнулись ветераны, да можно ль молодость унять. И раздарив всем по тюльпану, свадьба уехала гулять. В центре сидят молодожены, их лица радостью полны. А по бокам дети и жены, дедов, что не пришли с войны. Хохочут гости все от шуток, от счастья светятся глаза, но наступила та минута, и сразу смолкли голоса. Мигнула теща бабке, значит, ах, если б жив был мой отец. Бабка под скатерть руки прячет, изрубленная не в конец. лежит давно в земле зарытый, от пуль погиб он или от ран, стоит краюхою накрытый, водкой наполненный стакан. Бабке невесты в платье белом припомнился счастливый день, как тогда в мае, в 41-м, пахла роскошная сирень. Ушел и за святое дело, за мать, за дочку, за нее. А свадьба снова загудела, жизнь, как всегда, берет свое. Гости разъехались, и вскоре, убрав посуду со стола, всплакнув от счастья и от горя, бабка рюмашку налила. Убрались молодые в спальню, пусть будет им счастливый путь. Легла, свернувшись на диване, но что-то не дает заснуть. Сирени запах у подъезда, от платья майского весны. И спят счастливые невесты, и женихов волнуют сны. Май 2005 года.
Да, вот, Дуэт Михайлович, столько лет прожито, да, 74 года. И получилось так, что вот, как говорят психологи, в человеке все закладывается до 3 лет. Вот у вас заложена война, и эта тема действительно вот проходит через ваше сердце всю жизнь. И я думаю, что да, вот выросло уже которое поколение, совершенно другое. То есть вот я просто вспоминаю свою старенькую маму, вот царствие небесное уже, тоже она девушка войны, скажем так, да. То есть это другое поколение, которое жило не торопясь, очень уважительно друг к другу относилась. Да. Высокие отношения такие были, да?
Душевные.
Очень многие писали стихи. Как бы сердце мыслило стихами. Сейчас другое поколение, дети, которые воспитываются на гаджетах, очень любят виртуальное общение. То есть совершенно, казалось бы, другие люди. Но вот я недавно общалась с молодыми юношами, девушками, с детьми на выставке картин Павла Рыженко. Вы знаете, был, да, да, были, да? Еще. Замечательные картины, которые возвращают нас к истории России, многовековой истории, да, России, да, 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 к сильному русскому духу, который действительно преодолел очень многие испытания нашего Отечества. И вот этот дух, он есть и в наших детях, которые воспитаны на гаджетах, да? Очень важно просто найти те струны и пообщаться таким образом с ними, чтобы вот это сердечко, оно проснулось. И спасибо вам огромное за то, что вы пришли к нам и на радио, и на телеканал «Союз». Встречаетесь с детьми в школах. Это очень важно, вот притянуть эти ниточки.
Да. Вы знаете, я еще вам скажу, что в свое время у меня родилась такая мысль, подтверждая ваши слова, что с детства. Я начал писать цикл «Уроки мамы». Решил, думаю, напишу я, есть 10 заповедей святых, напишу я 10 уроков мамы. Ну вот 7 написал, а вот 3 пока еще не могу никак.
Помоги, Господи. Помоги, да, Господи, нужно выполнить. Да. И вот как раз, Эдуард Михайлович, хотел вас спросить, в такой долгой жизни уже много что исполнилось, наверное, да? А вот что еще, вот кроме этих заповедей мамы, что бы хотелось еще успеть сделать? Вот дай Бог вам многие еще десятилетия жизни. А вот что бы хотелось еще? Вот какие мечты еще вот нужно притворить?
Вот мечты есть притворить, внуков до сих пор нету. Вот это вот беда самая главная. Дитё у меня одно, так. 36 лет ему. И второе, что, безусловно, меня очень, так сказать, очень мне не нравится вот эта вот жизнь гражданским браком. Получается, значит, ну, пожили, разбежались.
Ну, то есть не берется ответственность ни перед, да, Богом, ни перед людьми. Да. По заповедям это просто блудные отношения.
Ну, это так. Оно.
Хотя называется гражданский брак, да. Ну вот помоги, Господи, как у вас сына зовут?
Максим.
Максим, да? Ну вот дай Бог порадоваться сначала на свадьбе сына, да, а потом порадоваться рождению внука, внуков. Дай Бог, конечно. Ну и еще одна мечта – посадить?
Посадить дуб. Дуб посадил. В саду растут дубы. Хотел, вот честно говоря, есть у нас возле администрации Октябрьского района, там же у нас стоит памятник. И вот у меня была мысль вот посадить в этой аллее дубы. Лет 15 назад я посадил в саду, у меня 10 дубов растет. У меня берут люди на рассаду. в квартале, в нашем, на Синих Камнях уже посадили некоторые. У меня почему-то вот посадил один год, ее выстригли. В прошлом году я посадил 5 штук во дворе, забило всю травой, ничего. Угу. Нынче попытаюсь, там еще 10 штук есть, попытаюсь посадить.
Главное, не оставлять эти труды, да?
Вот я и написал вот это вот стихотворение, но оно фактически у меня в саду.
Ясно. Ну что ж, вот дай Бог, чтобы мечты воплотились, ваш Эдуард Михайлович, а мы пожелаем вам многие благое лето. И в заключение хотелось бы еще, чтобы прозвучало стихотворение «Родился 9 мая».
Я родился 9 мая, но не в том незабвенном году, когда нечисти горло сжимая у Европы вышли на виду. Я родился немного пораньше, 6 недель до начала войны, когда вам, не дошедшим на марше, еще снились счастливые сны. Над цветущей привольной Русью весна лету сдавала права. У мальчишек румяна без усых не была в серебре голова. И не знал мой отец, и не ведал, что страданиям и горю во след день рождения мой, днем победы, назовут через 10 лет. С этим днем пуповиной я связан, за мальчишек, упавших во ржи, за всех вас, недошедших, обязан эту жизнь достойно прожить. Вы прошли через годы и войны, и сумели страну отстоять. Как сказать мне отцу, спи спокойно, Русь стояла и будет стоять. Как сказать, если вдруг ветерану хуже мачехи стала страна, если соль, посыпая на раны, внуки их продают ордена, если скажет друг старый рубака, лишь культи получивший взамен своей юности брошенной на кон, почему же не сдался я в плен? Если юный вихрастый парнишка или девчонка косички в разлет, процент нормы дававшая 300, а бывало и так, что 500, все для фронта могли, если надо, у станка прикорнув лишь на час. Вон они, по больничным палатам. Кто же им-то поможет сейчас? Что же, братья, мы разве Иваны, что не помнят, не любят родства? Или призыв-то забыли мы рано? Ну, кто помнит? За нами Москва. Должен сказать, что это стихотворение было написано значительно давно, в конце 80-х годов, в начале 90-х.
Тяжелые,
самые
критические
тяжелые для ветеранов времена. Конечно, много сейчас сделано нашим правительством, значительно приняты усилия помощи нашим ветеранам, старым пенсионерам, прошедшим, отработавшим в тылу. Поэтому некоторые слова могут быть довольно резкие. Мне бы хотелось, чтобы их восприняли именно как написанное в тот период.
Ну, а нам только вот стоит пожелать действительно быть не Иванами, не помнящими родства.
Совершенно,
да? И, конечно же, вот низкий вам поклон. И вам, Эдуард Михайлович, и всем ветеранам, которые сейчас нас слушают, потому что действительно независимо от того, воевали люди или пережили даже голодное детство послевоенное, это особое поколение, которому низкий поклон. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». В гостях у нас был Эдуард Михайлович Кандыбенко, человек, у которого по сердцу, что называется, прошла война. Эта тема с ним, и так как Господь ему дал еще и возможность складывать свои мысли, чувства в поэтические строки, он поделился своими стихотворениями с нами, наверное, для того, чтобы и наши сердца откликнулись. И в заключение прозвучит песня, которую спел Иосиф Кобзон, песня на стихи Эдуарда Кандыбенко. А мы с вами прощаемся, дорогие друзья. С вами были Эдуард Михайлович Кандыбенко и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания. Всего хорошего. Всем ветеранам жить как можно дольше.
И передавать свою мудрость, свое доброе сердце подрастающему поколению, потому что дети в вас очень нуждаются. Спаси Господи.
знаю, в каком это будет году. Лихие гвардейцы все старше и старше, займет свое место в парадном ряду. Последний участник победного марша, пусть будет он с виду совсем не герой, в парадном расчете он встанет по праву, замрет на мгновенье ликующий строй. Раздастся команда «Равнение направо!» Когда он по Европе проходил, с надеждой вслед ему смотрели люди. Он выстоял, он выжил, победил. Все верили, что войн больше не будет. Простой гимнастерке кирза на ногах, и сам он простой, не залитый елеем, но разом взметнется к фуражкам рука у всех, кто стоит возле стен мавзолея. По площади этой он дважды ходил, сперва в 41-м, потом в 45-м, и смолкнут куранты, и звук лишь один усталых шагов боевого солдата. Когда он по Европе проходил, с надеждой вслед ему смотрели люди. Он выстоял, он выжил, победил. Все верили, что войн больше не будет. И вспомнит призыв он «За нами Москва» и грозный приказ тот «За Волгу ни шагу». Наградой за Курск вся в снегу голова, за взятие Берлина вручили отвагу. За пот свой и кровь не просил он наград, мундир не парадный, ну что ж, не в защите. Смотри, мать отчизна, последний солдат, твой воин, родитель, кормилец, защитник. Когда он по Европе проходил, с надеждой вслед ему смотрели люди. Он выстоял, он выжил, победил. Все верили, что войн больше не будет. Когда он по Европе проходил, с надеждой вслед ему смотрели люди. Он выстоял, он выжил, победил. Все верили, что войн больше не будет.